Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Поговорим мы сегодня о том, что буквально на днях в главном корпусе Кыргызско-российского славянского университета пройдет форум выпускников российских, ну и советских, собственно, вузов Кыргызстана под названием «Российское образование. Ключ к успеху». Огромное количество организаторов этого мероприятия, но призвано оно содействовать консолидации кыргызских граждан, закончивших российские советские вузы, для развития культурного и экономического потенциала Кыргызстана и России. Вот подробнее об этом мероприятии, о том, собственно, чем занимается у нас ассоциация выпускников российских советских вузов, поговорим мы сегодня со специалистом первой категории в отделе по взаимодействию с российскими органами власти Кыргызско-российского славянского университета и по совместительству выпускницы РУД Наталья Слепнева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также мы очень рады приветствовать у нас в гостях директора Ассоциации российских выпускников, советника государственной службы первого класса, советника дипломатической службы первого класса, академика Международной академии интегративной антропологии и, кстати, выпускника МГУ Эсена Салиева. Эсен Муратович, здравствуйте, рада вас видеть у нас в гостях.
Здравствуйте, мне тоже очень приятно всех вас видеть, и здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Ну, давайте, наверное, начнем с информационного повода, попытаемся разобраться, что это за мероприятие собираются провести в Кыргызско-российском славянском университете. Вообще логично, конечно, что КРСУ это устраивает выпускники российских вузов. Собственно, под крышей Кыргызско-российского славянского университета собираются. Ну вот расскажите, пожалуйста.
КРСУ выступает как площадка для проведения этого форума, а в целом, ну, там очень много организаций и соучастников, и тех, кто будет принимать, в принципе, это участие.
Угу. Кто там будет? Что там будет обсуждаться? Что вообще будет происходить?
И вообще мы планируем это форум, это и есть обсуждение, просто пока выслушать докладчиков. Там несколько круглых столов будет. Высшее образование «Ключ к успеху» и стол, круглый стол трудоустройства выпускникам как раз.
Угу.
Вот на этих двух круглых столах мы пока выслушаем некоторых докладчиков, и далее будет обсуждение. То есть, как высшее образование помогает реализовать себя в данной стране, как помогает развивать нашу любимую с вами страну. И трудоустройство – это то, как выпускникам содействуют наши бизнес-структуры, как они помогают, привлекают молодежь, что они для этого делают. Два круглых стола. Ну и, само собой, пленарное заседание будет, там уже будет более серьезный вопрос обсуждаться. Как вы сказали, это вот консолидация двух стран.
Угу. Бизнес-структуры будут присутствовать?
Конечно, будут. Мы планируем. Ну, я веду переговоры, потому что пока у нас еще есть время, чтобы это обсудить. Планируем мы «Автомаш-Радиатор», будет такая структура, и «Альянс Алтын». Пока только они подтвердили свое участие.
Вот это огромная структура,
это огромная,
честно говоря. Да.
Хотелось бы, конечно, больше, потому что все-таки круглые столы рассчитаны на полтора часа, на обсуждение вот этих вот как раз вопросов насущных наших, но пока ничего не скажу, ведем переговоры.
Да, но будем надеяться, по крайней мере, потому что на самом деле молодым людям сейчас работу найти сложно, даже при наличии
сложно в том плане...
самого классного высшего образования. Да.
Да, в том плане сложно, что качественно трудоустроиться очень сложно. Вот, например, я как выпускница РУДН, я имею красный диплом. Я похвасталась.
Да, вот.
Сложно очень было трудоустроиться в том плане, что я филологию заканчивала, и мой путь только учитель русского языка и литературы в какой-нибудь школе. Куда-то еще попасть очень трудно, без связей или без чего-либо.
Но если университет будет уже на уровне университета иметь какие-то связи с крупными бизнес-структурами, будет, конечно.
Конечно. Ну, скорее не университет, а вот ассоциация выпускников российских вузов. Мы планируем, чтобы вот ассоциация помогала выпускникам в трудоустройстве, и, само собой, преемственность должна быть поколений. Может быть, старшее поколение передаст свой опыт младшему. Вот Эсен Муратович обязательно мне передаст свой опыт. Я как новичок в этом деле, я буду учиться.
Очень хорошо. Да, желаем вам в этом успех. Эсен Муратович, расскажите, пожалуйста, вообще ассоциация выпускников российских вузов в Кыргызстане, чем она занимается, что это за люди вообще, какие мероприятия, может быть, проводятся, или это такой сбор, скажем так, очень важных людей, которые решают какие-то важные вопросы, но особо никому об этом не рассказывают.
Ну, это не сбор людей, и, в принципе, это хорошие люди.
В это охотно верят.
Я хотел бы отметить и по своему убеждению сказать, что выпускники российских вузов сегодня они, я так считаю, что и старого поколения, более старшего и нынешнего поколения, они, я считаю, что стоят во флагмане развития сфер деятельности нашей страны. Почему? Потому что качественное образование, которое дается в вузах России, в частности, по конкретным прикладным направлениям, физика, математика, ядерная, да, там физика, языки, и знаю, как ведется преподавание, учебный план, то есть это очень серьезно. У меня была практика обучения в разных странах, и Европы, и Азии. В Бангкоке учился, была техническая инженерная специальность, нам по магистратуре дипломатические различные формы обучения в Европе, в частности в Голландии, в Италии, в институтах международных отношений. И общаясь с людьми, рассматривая какие-то аспекты возникающих актуальных проблем, видно было, что люди, в общем-то, не умеют абстрагироваться, не используют обширные знания других сфер, потому что, обсуждая какой-то отдельный вопрос, нельзя только замыкаться на нем, потому что мы живем во многом взаимосвязанном мире. Обсуждая одно, ты должен знать, обсуждая политику, ты должен знать экономику, ты должен знать отношения исторические, какие складывались в той или иной области, быть какой-то прогнозис, статистика и так далее. То есть это, к сожалению, я не видел в течение своего опыта на различных уровнях и дипломатической службы, и других мероприятиях. Ассоциация, она была создана в 2010 году, 23 января, и в частности учредительное заседание проходило в КРСУ. Угу. Был избран совет, поэтому весьма символично, что сегодня мы ждем с нетерпением 10 ноября вновь оказаться в этом прекрасном здании, в этих стенах, которые дали старт ассоциации. На тот момент сотни тысяч уже людей, выпускников российских различных вузов, ну, на тот момент советских вузов, которые не только были российские, они, в общем-то, составляли такой мощный фундамент в различных сферах деятельности. В горных, горнорудной промышленности. Ну, на тот момент, вы помните, промышленность у нас была и легкая, и тяжелая, и инженерные, строились ГЭС, строились фабрики, заводы. И, собственно говоря, выпускники российских вузов советских, они в авангарде стояли. По знаниям, по тому, что мы здесь говорили, на передачу опыта поколению более молодому. Вот. Но мы, как всегда, обязательно проводили, уделяли внимание нашим ветеранам 9 мая на Аллее Славы, на Молодой Гвардии. То есть собирались представители консерватории, студенты, в частности, Бишкекской финансово-экономической академии, школьники приглашались, ветераны, был концерт, наставления со стороны ветеранов, подарки вручались. Но, к сожалению, в этом году уже ветеранов не было, и приходили те, которые участвовали, да, участники. То есть более молодого поколения, не конкретно боевых действий, а те, которые соприкасались, которые ковали победу, работали на фабриках и так далее. Но мы никогда это не забудем и будем всегда проводить. Также принимали различные решения по развитию страны, проводили какие-то круглые столы, давали свои рекомендации, в частности, соответствующим структурам по реализации тех или иных проектов. Но чтобы это все работало, соответствующие структуры должны были бы к этому прислушиваться.
Ага.
Ну вот, а по практике руководители тех же министерств, там директор, ну, сам себе режиссер. Я главный, я сам все знаю. Вот. Ну, собственно говоря, вот в этом направлении все и происходило, и был проведен второй съезд интеллигенции, в который организовывала ассоциация, где обсуждались как раз проблемы развития, гуманитарного развития, культурного развития нашей страны в целом. Вот. Ну, на тот момент можно было собрать еще интеллигенцию. Там. Вот. И с тех пор, конечно, развитие наших, так сказать, сфер деятельности и жизни, оно требует все больше и больше уделять внимание своему развитию, зарабатыванию элементарно денег. Поэтому уже как структура общественная, ну, так, в общем-то, все меньше и меньше стали люди использовать свое драгоценное свободное время на какой-то энтузиазм. И сегодня вот мы просто рады, что вновь будет какое-то новое веяние у нас, что реанимируется в новом качестве, в новом формате, потому что мое однозначное видение того, что формат, который был раньше, это там заседания, это ячейки, там протоколы, принять решение, голосование, там, ну, как партийные съезды, как партсоветы работали, и комсомольские, да. Это все было, потому что наши старшие товарищи, которые создали эту ассоциацию, им это нравилось делать. Вот. Ну, только не пели песни там, да, боевые. Сейчас мне видится, что нужен новый современный формат, что очень много проектов, которые можно реализовывать в плане развития гуманитарного сотрудничества, продвижения других направлений двустороннего культурного сотрудничества, и не только, потому что все больше и больше экономические отношения, они диктуют и политику, ну, собственно, всегда так было, дипломатия и посольство с этого и произошли на основе торговых отношений между странами. Открывались представительства, и пошла политика с этого. Собственно, здесь мы вот хотим обсудить с участием высоких гостей, с участием представителей науки, культуры, студенчества, дальнейшие форматы, дальнейшие планы нашего скорейшего такого развития ассоциации, благодаря которому мы, вот как Наталья сказала, будем брать на себя реализацию этих инициатив, как то продвижение российского образования. Тут я хотел бы отдельно поблагодарить Россотрудничество, которое ежегодно дает такую уникальную возможность бесплатно поступать на бюджетные места в российские вузы. В этом году уже 1000 квот было. Это просто уникальная возможность. Другой вопрос, что люди мало об этом знают, и тем более даже в регионах. Ну вот совместно с КРСУ мы будем вырабатывать проекты в этом направлении. А также мы бы хотели и бизнес-проекты реализовывать, потому что ну, бизнес-связи, они сейчас, в принципе, основные, которые могут интересовать представителей разных стран, а я отмечу, что ассоциации выпускников российских вузов, они более 170 стран мира существуют. И выпускники там, они являются руководителями государств, министры, премьер-министры, крупные бизнес-деятели и так далее. То есть в этой связи и была самостоятельно выведена структура Всемирная ассоциация выпускников российских вузов, которая базировалась в здании РУДН, на базе РУДН, и сейчас оно продолжает базироваться, с которыми мы тесно сотрудничаем и будем с ними в дальнейшем реализовывать совместные планы. И в частности, у нас был план провести мероприятие в 2021 году, в 2022 Всемирный форум выпускников российских вузов на Иссык-Куле. Были официально получены подтверждения со стороны в рамках как раз перекрестного года Кыргызстан-Россия, со стороны нашего руководства, со стороны руководства российского. Логистика проведена соответствующая. Но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и то есть не смогли мы полноценно в 2021 году провести, в 2022 тоже не все страны могли приехать. Но, тем не менее, на повестке дня остается это мероприятие, которое мы хотим внести в повестку дня, но, может быть, провести сейчас в формате форум евразийских ассоциаций. То есть не только стран СНГ, но и региона в целом. Вот, собственно, какие у нас амбициозные планы наметились. Надеюсь, мы совместно будем реализовывать.
Слушайте, ну всегда ведь говорят, и когда к нам приезжают представители российской стороны, различные ученые и, ну, собственно, люди от науки, говорят, что с точки зрения социологии, да, если человек едет в Россию, гражданин Кыргызстана, да, студент, в любом случае, так или иначе, он приобщается к культуре, которая в России есть.
Социализация.
Это не то, чтобы да, прямо русская культура. Россия — это тоже очень многонациональная страна, да, но, скажем так, культура этой страны. И когда он возвращается на родину, он частичку этой культуры с собой привозит. Вот так взаимодействие между странами гуманитарное и налаживается. Вот даже не то, чтобы на уровне чиновников, там, министерства, так далее. Такое народная дипломатия, так называемая, когда люди просто лучше начинают понимать друг друга. Вот скажите, пожалуйста, вы, например, общаясь с выпускниками российских вузов, есть такое, что вам проще как-то находить общий язык, проще, я не знаю, получить какие-то консультации, может быть, по интересующим вас вопросам у людей, которые задействованы в той или иной области? Вообще, вот чем такая ассоциация может быть полезна подрастающему поколению, вчерашним студентам, которые хотят устроиться, может быть, на работу, и которые готовы трудиться, в том числе, там, развивая отношения межгосударственные. Но вот не всегда получается в нашей стране, к сожалению.
Нет, безусловно, вы правы. Происходит социализация соответствующая, погружение в атмосферу культуры той или иной страны, где находится человек. Но говорить о, если о культуре России, ну, это великие композиторы, литература, искусство, о науке отдельно будет разговор. Кстати, 10 ноября, Всемирный день, Международный день науки, и в Кыргызстане официально, в день милиции советской. То есть праздников много будет у нас. Милиционеры, они очень дружно празднуют этот праздник на всей территории СНГ. Вот, так что заранее хочу поздравить. Я просто тоже имею отношение.
Мы вас заранее поздравляем, да.
Поэтому, говоря о том, что это люди немножко другие, я бы, да, сказал, подтвердил бы. То, что я перечислил, это не какие-то местные там... Да, балалайка есть, там у нас комус, но это национальное творчество. Но это не есть цивилизационное развитие мировой культуры. Мировая культура – это классическая музыка, это писатели, это искусство, художники, да, которые везде одинаковы для всего мира. В Америке ставят оперы российские, читают там, по Достоевского. Да. И, соответственно, у нас там «Иисус Христос, суперзвезда», там эти рок-оперы там, или «Кэтс». Да? То есть вот это цивилизационная культура. И в России, я сколько помню, у меня обязательно было в конце недели пойти в театр. Я ходил в Амхат, Ленком, на Таганке. Ну, это мои любимые были. Туда я и ходил. Ну, не сам приглашал, там студентку. И мы ходили, в общем, культурно
развивались. Да, да. Ага.
И, то есть, эти вещи, общаясь с другими выпускниками, конечно, мы это все знаем. Мы какие-то вещи обсуждаем, о чем-то говорим. Вот, что, может быть, скажем, другие не знают в той мере, и что там, как бы, могут понять, о чем там мы говорим. Но это абсолютно не какая-то дискриминация или что-то. То есть, те, кто здесь учился, абсолютно нет. То есть, это зависит от человека. Здесь у нас прекрасные театры, библиотеки. С развитием интернета стали доступны и мировые театральные подмостки, музеи, можно воочию пройти и посмотреть.
Слушай,
да?
Ну, культура – это ведь не только высокое искусство. Культура – это все, что создал человек. Вот культура пребывания в общежитии – это тоже культура.
Есть что вспомнить.
Есть что вспомнить, это тоже, да.
Культурного есть что вспомнить, да. Надеюсь, все студенты. Что касается одной из функций, которую мы рассматриваем по трудоустройству. Ну, вы знаете, раньше при Союзе был государственный заказ. То есть давались разнарядки, вот в это министерство такие-то должности, специальности, в это министерство такие-то и так далее. То есть если на какую-то специальность планировалось там 3 человека, то есть 200 человек не отправлялись на обучение. Это было не только у нас, это и в Союзе, то есть вот я поступал. 11 мест было, да? Это не потому, что там жалко, но потому что, ну, очень много смысла, который, ну, готовясь, ну, вот как сейчас чуть ли не в каждом профтехучилище в свое время открыли колледжи, академии, стали готовить дипломатов, международные отношения и так далее, в кавычках. Вот, и абсолютно их не интересовало, сколько человек к ним поступит, главное – деньги. Ну, это время было такое, потому что госбюджет на тот момент не мог тянуть эти направления, и люди сами старались как-то адаптироваться, применять себя. Вот, поэтому мы этот вопрос, да, рассматривали, по идее, через Министерство образования, потому что через них идет учет тех, должен был быть этот учет тех, которые уезжали, но вот как раньше, уезжали, приезжали, они должны были вернуться, потому что по учету они стоят и должны были отучиться, вернуться сюда и отработать там 2 года, по-моему, не помню, или 5 лет. Вот такого, естественно, сейчас при таком, при тех возможностях, которые не только российские вузы, вообще Западная Европа, Америку, Китай уезжают, в Японию, то есть силами одного министерства невозможно отследить, более того, их трудоустраивать. Потому что, как Наталья сказала, ну, тут есть свои, кого надо трудоустроить.
Само собой.
Да, конечно, родственники, члены там каких-то общих организаций по политическим взглядам и так далее. Вот, поэтому не так это просто. Но он в нашей структуре очень действенная работает система отлаженная. Это выпускники Уральского университета. И вот у нас член совета Гульбара Садыкова, она проректор КНУ имени Баласагына. Они на уровне своего альма-матер собирались и обсуждали. И вот они как раз очень активно работают с теми студентами, которые учатся там, которые сюда приезжают. Они им оказывают консультативную помощь, поддержку, какие-то там фонды сюда приезжают, стараются их трудоустраивать. Но опять же, трудоустраивать туда, где их не ждут, тоже сложно. Поэтому мы должны совместно на уровне политического решения в этой стране разработать и утвердить соответствующее положение о обязательном трудоустройстве. Но опять же, главная проблема, с которой мы в стране сталкиваемся, это критерий ответственности. Кто несет ответственность за то, что это будет не исполнено? Приедет выпускник с красным дипломом, а ему скажут: извините, ну, куда мы вас трудоустроим?
Мест нет.
Мест нет, да. То есть вот этот вопрос не очень такой, конечно, приятный. Вот именно по этой причине, что трудоустраиваются, к сожалению, через свои какие-то связи, редко по навыкам, потому что ты там что-то представляешь из себя. Диплом красный или синий. Ну, уже там в МГУ ты окончил, другой там вуз. Не всегда уже на это смотрят.
Ну да, может быть, оно и правильно. С одной стороны, какая разница, какой у тебя диплом, главное, что у тебя в голове. Но ведь в голову-то тебя вкладывают в университете, и есть большая разница, что туда могут положить. По поводу российского образования хотелось бы с вами тоже немножечко поговорить. Вы, как выпускник российского вуза, есть с чем сравнивать. Понятно, что российское образование, оно там одно из лучших в мире, ну, по крайней мере, так об этом говорят сами представители российских вузов. Сегодня выделяется все больше квот Кыргызстана. Там еще буквально лет 5 назад их было, если я не ошибаюсь, около 300. Сегодня мы уже получаем 1000 квот на обучение в России. И, конечно, мы надеемся, что ребята вернутся обратно на родину и будут развивать Кыргызстан. Не все, к сожалению, так поступают, потому что очень многие стараются зацепиться там, в Российской Федерации, и остаться на месте. Но что касается качества российского образования, хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Есть люди, которые сегодня говорят, что не видят смысла, например, ехать в Россию. Какая разница? Это тоже постсоветская страна, и там и мы постсоветская страна. У нас какие-то научные связи, они одинаковые, программы довольно похожие. Есть ли смысл вообще пытаться выбраться, ну, даже по тем же самым квотным компаниям куда-то, отучиться и вернуться обратно, когда можно это делать, не выезжая из страны? Я нисколько не умаляю, естественно, там, качество образования в Кыргызстане. У нас тоже оно на довольно высоком уровне, но все-таки вот это международное сотрудничество в образовании, оно же тоже налаживается. И мы тоже хотим получать какие-то консультации от своих российских коллег. Вот как вы считаете, чем сегодня разительно выделяется российское образование?
Ну, вы, в частности, да, вот эти мнения в обществе сейчас совершенно верно озвучили, что можно и здесь отучиться, можно и не учиться.
Можно и не учиться, кстати,
диплом
говоря,
там,
да.
Да, опять же, это все издержки, так сказать, того периода, когда после развала Союза каждая страна была отдана самой себе на развитие, денег не было, реформы денежные были. И, к сожалению, ну, скажем, профессорский, преподавательский состав, не уважающий себя, вынужденные, особенно молодые специалисты, были идти на какие-то поборы, так называемые, и так далее. Ну, что об этом? Что есть, то есть.
Соответственно,
я сам преподавал, мне на экзаменах приходили, да, предлагали деньги. Я говорю, ребят, вы на улице на мою машину посмотрите сначала, а потом с такими вещами, там, 50 сомов, что ли, приходите. А лучше всего идите и готовьте. И было, да, там, одну девушку я на осень оставил, там, родители, кто-то звонил. Я говорю, ну, вот элементарно вам даже вот три вопроса, на них подготовьтесь и ответьте. Просто так я не буду вам ставить. Ну, это есть качество, это требование, это ответственность, критерии ответственности. Опять, ответственность за то, что они твои выпускники. Что говорить о, скажем, российском? Ну, не знаю, как в других городах, но вот в частности в МГУ развести там мешок картошки, деньги дать, такого не было. Независимо, кто ты. Со мной учился на первом курсе сын декана факультета. Завкафедры. Так вот, завкафедры, он первую сессию не сдал, на пересдачу тоже не сдал, на следующий год опять не сдал, его не восстановили, независимо от того, что это завкафедры. Со мной на первом курсе сел за парту, ну, мы как бы такие немножко высокие ребята были, любили заднюю парту. Сел парень после армии, познакомились, такое очень знакомое лицо, пообщались. Вот, оказался это один из СРЭшкинов, Володя Тарсуев. Его брат Юрий, Институт стран Азии Африки, поступил. А Володя со мной отучились, и опять же первый курс, первый семестр он не сдал, ходил, восстанавливался, на следующий год не взяли при всей его популярности и так далее. И, скажем, на втором курсе 40 человек отчислили, но это очень серьезные были. То есть единственный выход был идти в библиотеку, сидеть с утра до вечера там с этими первоисточниками, подсадили меня там на кофе, что кушать времени нет. Попил кофе, вроде насытился и дальше. И все, другого варианта не было, как идти учиться и сдавать экзамен. И на самом деле, независимо от того, с какой страны ты приехал, ты идешь, сдаешь экзамен, отвечаешь на вопросы, и ты получаешь отметку. Если ты не сдаешь, ты не получаешь. И тебя отчисляют. То есть это говоря о качестве, о требованиях. Требования – это все-таки важная вещь.
А тем более, я скажу?
Да, тем более там сейчас преподаватели были корифеи. Они говорят, учебники вам не надо, эти учебники мы сами писали. Поэтому пишите конспекты и ходите на занятия.
Да.
Вот. Да, вы.
Ну, слово относительно современного выпускника вот российского вуза РУДН, я попробую сформулировать. Дело в том, что у нас, мне так кажется, когда получаешь образование высшее, обычно преподаватели придерживаются какого-то шаблона или какого-то формата требований вот тех самых. Вот я к чему? Я на примере того, что в свое время я хотела взять определенную тему для своей магистерской диссертации, я очень любила Маяковского, я хотела писать о нем. Но так как мой научный руководитель был другой направленности, она заставила, так сказать, меня взять ту тему, в которой она бы смогла мне помочь. Вот в этом плане в РУДН и, наверное, во всех российских вузах есть место или возможность для полета фантазии.
Свобода.
То есть, это, если ты хочешь взять эту тему, тебе помогут, тебя направят, как-то ее связуют вот с тем, то, что вы изучаете. Вот это,
совершенно,
мне кажется,
верно,
разительное,
да,
вот, отличие,
совершенно,
нашего и российского, верно, образования.
Да, то есть ты выбираешь тему, она может быть актуальна, и твой научный руководитель, видя эту актуальность, совершенно верно, он не говорит, нет, давайте вот то, что мы привыкли, к чему, чтобы велосипед изобретать. Они, наоборот, помогают тебе эту сформулировать, специальность, которая будет интересна и тебе, и для них, потому что они тоже растут же. То есть это образование – это процесс постоянного развития. Вот. Что касается здесь или где учиться, ну, если вам дают образование, вы не знаете, что его берете. То есть во многом зависит от человека самого. Но, конечно, те возможности, которые, скажем, есть в Москве, там, это школы сложившиеся, библиотеки, это профессорско-преподавательский состав, это, скажем так, свобода в учебном плане. Скажем, здесь я столкнулся, будучи руководителем одного из университетов современных, очень любят проводить лицензии разные, давать новые, там, буквально что-то здание открыл новую специальность, лицензия, аккредитация национальная, аккредитация там международная. Многие, кстати, путают это с лицензионным контролем, плюс этот лицензионный контроль. Приходит у них у всех требования, скажем, прошлого века, да? Вот столько-то должно остепененных быть. Столько-то неостепененных, столько там должны быть приходящие, сколько там и так далее. Ну, сложно, например, вот в области медицины преподавателей современных, в принципе, мало, которые на английском языке могут преподавать. А те, которые, скажем, доктор наук, ну, ему минимум за 50, он тоже по-английски не говорит. И сложность в том, что просто нет преподавателя. А это требования старые. Ну, от них надо избавляться. Потому что они приходят, говорят, вот учебники в твердом варианте 0,5 от количества студентов и там 60 с чем-то предметов по учебному плану. Им объясняешь, что сейчас все в интернете, что мировые библиотеки, официальные подписки, все журналы, все последние исследования, все там. Вот, ну вот у нас же это требование. В каком году они писались? Их надо менять. Где вы видите это? Да, учебники нужны, но учебник пока напишется, утвердится, там, пока выпустится, уже время прошло, уже многие вещи устарели, да? Скажем так. Ну, если не говорить о каких-то фундаментальных там аксиомах. Вот, поэтому и существует международная аккредитация. Это аккредитация, которая дается буквально единицам, агентствам, которые имеют право это осуществлять. Они как раз на эти вещи не смотрят. Они смотрят на требования современные, свои критерии. А главный критерий в любом вузе для них – это как вуз обеспечит продолжение обучение твоего студента в других вузах и в дальнейшем там магистратуре и так далее, и свободное продолжение своей профессиональной деятельности в любой мировой стране.
Ага.
Вот, именно здесь там не будут смотреть, кто там, сколько кандидатов наук тебе преподавали. Они будут смотреть на твои знания. Кто их давал? У нас прекрасные там по 35 лет преподаватели, не имеющие кандидатских, но они там, например, в период пандемии один преподаватель, он единственный у нас в Эдинбурге, в Англии, защитил работу по ранней диагностике ковида, приехал и здесь спасал людей. Ну, там он на английском. А ему говорят, ты не имеешь права преподавать, у тебя нет педагогической специальности. Он говорит, меня по всему миру приглашают, вот сейчас еду в Австрию, сейчас еду туда читать по моим исследованиям, последним лекции меня ждут, а здесь я не имею права читать, потому что требования там прошловековые, что там надо, да. Понимаете, вот коллизия в этом. То есть здесь тоже надо реформы очень проводить. Так если мы хотим соответствовать международным стандартам, войти в рейтинги мировые, то мы должны, соответственно, убирать вот эти тормозящие развитие процессы в учебном образовании.
На это мы будем надеяться, а еще мы будем ждать итогов конференции. Я правда надеюсь, что получится наладить у КРСУ сотрудничество с бизнес-структурами, и что ассоциация выпускников российских вузов тоже подключится. И учиться в Кыргызско-Российском Славянском университете в нашей стране станет еще более престижно. Да. Спасибо вам большое за эту беседу. Я очень рада была познакомиться. Правда, я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Ассоциации выпускников российских вузов, советник Государственной службы первого класса, советник Дипломатической службы первого класса, академик Международной академии интегративной антропологии и выпускник МГУ Эсен Салиев. Эсен Муратович, рада была познакомиться. Спасибо большое.
Мне тоже очень приятно было в этой атмосфере пообщаться с людьми, понимающими, с которыми мы на одной волне и видим наши общие проблемы, общие задачи. Главное это, чтобы понимание было в целом и на уровне государства, и на уровне исполнителей, в частности, в области образования, чтобы мы нашли точки соприкосновения для того, чтобы да, не ездить в Москву, в Россию, для того, чтобы наше кыргызское образование в мире стало на получила тот статус, который будет соответствовать и мировым стандартам, и к нам начнут приезжать, чтобы учиться.
Это точно. Спасибо вам большое. Будем на связи обязательно. Также у нас в гостях была специалист первой категории в отделе по взаимодействию с российскими органами власти Кыргызско-Российского Славянского университета, а сама выпускница РУДН Наталья Слепнева. Наталья, рада была познакомиться. Спасибо
взаимно
большое.
Взаимно. Спасибо вам.
Эфирный радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.